Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Наш эфир продолжается. И сегодня у нас сейчас на поверке дня программа «Профессия». Значит, и мы сегодня в день ювелира вдруг почему-то решили поговорить про нотариуса. А все потому, что...
А я знаю, почему.
Почему?
Потому что если ты работаешь нотариусом, у тебя точно есть деньги на ювелирочку.
Да?
Все у нас сложилось.
Сейчас мы
с тобой
это выясним. А да. Мне кажется, что когда у нотариуса все так же должно быть четко, как и у ювелира.
Угу.
Друзья, встречайте, сегодня у нас в гостях Наталья Сергеева. Как это правильно сказать? Угу. Не родовой, подождите, как? Когда продолжи...
Потомственный
нотариус, да. Наталья, добрый день.
Добрый
Наталья Юрьевна.
Да.
Вы Наталья или Наталья Юрьевна?
Наталья Юрьевна, я для официальных, можно Наталья, пожалуйста.
Не, ну давайте официально тогда уж Наталья Юрьевна.
Ну раз мы беседуем просто о моей любимой профессии, то можно и не совсем официально. Просто нотариус – это очень сложная профессия. И по поводу того, что у кого есть украшения... Вот, там это все, скажем так, ну, понятно, я сейчас не буду переубеждать, да, какие-то моменты, но если вы хотите очень сильно много зарабатывать, то вы практически должны жить в нотариальной конторе, то есть у вас не будет ни вашей семьи, ни детей, вы не можете заболеть, вы не можете поехать в отпуск, вы тогда будете круглосуточно работать, это физически невозможно, ну, согласитесь, правильно?
Да, а если помощник нотариуса?
Помощник нотариуса может замещать нотариуса только по... ограниченному перечню, и недопустимо просто, я не хочу прийти на работу, пусть за меня кто-то поработает. Так нереально, это невозможно. Вот, во-первых, у нас проверки профдеятельности, и если у меня будут необоснованные пропуски на работе, по какой причине я отсутствую, почему у меня замещает, да, исполняет мои обязанности кто-то другой, то мне вплоть до дисциплинарной ответственности, а дальше неоднократно, то и до лишения полномочий, в принципе, вообще.
Кошмар какой.
У нас очень-очень строго в этом плане.
Наталья, давайте мы сначала немножко уточним, что нотариус – это тот же самый юрист, который оказывает услуги для физических и бизнес граждан.
Как
людей,
получить вообще
сейчас,
лицензию?
Мариночка, по поводу именно там брачный договор, заключение каких-то сделок с недвижимостью и так далее.
Доверенности. Да, я сейчас вот все вот. Прям это вот, если интересно, то озвучу,
конечно,
если мы успеем, да, соответственно, ну, вот в каком-то... Смотрите, во-первых, по поводу нотариуса, кто может стать нотариусом? Обязательно высшее юридическое образование, обязательно не менее 5 лет работы по специальности, соответственно. Дальше, если повезет, то устроился, да, в нотариальную контору, отрабатываешь, тебе не сразу возьмут на стажера, ты должен доказать нотариусу, что ты как бы можешь, да, стажироваться у этого нотариуса, должен пройти год стажировки, если все хорошо складывается, то попытать счастье на квалификационном экзамене. Чтобы вы понимали...
Это как раз ответ на вопрос Марины,
да,
как стать,
вот,
получить
лицензию. Чтобы вы тоже понимали, у нас еще есть возрастные ограничения. То есть лицо, не достигшее 25 лет, не имеет права вообще претендовать на должность.
Как
то
интересно.
Есть только 25 и старше. И более того, у нас еще и пограничный потолок. Если 75 стукнуло, то все. Слагается полномочия, и ты идешь на пенсию. То есть больше ты тоже работаешь.
50 лет всего лишь.
75?
Нет, нет,
да,
имеется в виду,
да,
25,
да,
до 75.
Именно в должности нотариуса ты можешь, вот, получается, если повезло, и 25 ты назначился. Лично я назначилась в 27 лет. Но к тому моменту у меня уже было 11 лет работы в нотариальной конторе. Я начала работать с должности секретаря. Прям со школы у меня была цель, мне было интересно. Это к тому, что потомственность. Меня никто не заставлял. Я просто маме выразила свое желание, что я вообще хочу подработать на каникулы.
А что вам так нравилось в этой профессии, что вы
а
со
я
школьной
пришла,
скамьи
вот, туда нет, пошли? Я, вот еще раз говорю, я хотела просто подработать, и мама мне предложила, ты не хочешь, мне, говорит, секретарь нужен. Ну вот временно, пока каникулы. И вот у меня как-то я один раз пришла на каникулы, поработала, мне понравилось. Второй раз пришла, потом я школу закончила. Мне уже,
а
я
а
понимала,
что вам понравилось в нотариальной конторе, когда вы туда стали приходить?
Ну, во-первых,
порядок?
Я ужасно люблю в бумажках ковыряться. Просто
понятно.
Обожаю. А во-вторых, это, ну, работа с людьми. Понятно, что работа с людьми – это очень сложно. Люди разные, психологически тяжелые эти моменты, да, но в общей сложности, когда ты, вот удовлетворение, когда получаешь, когда ты понимаешь, что ты действительно помог человеку, и он от тебя очень радостный идет и говорит большое вам спасибо. Mm-hmm. Вот это прям вот очень мне нравится. Ну, действительно удовлетворение от своей профессии.
А за что чаще всего вас благодарят? Что вы такое делаете для людей?
Ну, смотрите, к нотариусу уже вот, опять-таки, да, вот сейчас озвучено было брачные договоры, доверенность, еще что-то. Мы же, у нас есть нотариальные действия, которые обязательные, да, это ведение наследственных дел, да, оформление наследственных прав, это брачные договоры, раздел имущества между супругами, алиментные соглашения, это сделки по отчуждению долей недвижимого имущества. Так вот, самое тяжелое – это наследство, естественно. Ну, понимаете, да, к вам приходят люди, у которых случилось горе. Я, например, ну, в своей жизни тоже теряла близких людей, и я прекрасно понимаю, что все стадии мы все проходим, ну, это психология, да, и мы все проходим те самые стадии принятия в итоге, да, что человека больше с нами нет. И когда к нам приходят вот эти люди, и все по-разному переживают это, иногда первые мои вот наследственные дела, которые я начала вести вот в своей работе, я в прямом смысле, когда уходили люди, я рыдала. Вот просто. Потом я где-то через полгода поняла, что если я не прекращу так вот, да, эмоционировать, то, ну, наверное, все плохо будет.
Сойду с ума, конечно.
Поэтому я как-то, ну, стараюсь и себя, и людей вывести на то, что мы сейчас будем работать, да. То есть, вот объясняю, у меня дежурные платки стоят на столе, если вдруг у кого-то там что-то прям плохо. Мы беседуем, смотрим документы, все. На сегодняшний момент наша работа, она очень облегчилась, да, из-за того, что развиты стали технологии. И если документы, в принципе, у людей изначально в нормальном состоянии, то 90% этих документов, которые необходимы для оформления наследственных прав, нотариус самостоятельно собирает. Человеку никуда не нужно ходить, кроме нотариальной конторы. И то в идеале это визит на открытие и на закрытие, да, наследственного дела. То есть за полгода два раза к нотариусу прийти, по-моему, это нормально абсолютно.
Наталья, давайте чуть-чуть остановимся на наследственном деле. Вот как, во-первых, наследственное дело заводится не с момента похорон, там, не с момента какого-то, а именно с момента смерти. Все верно?
Сроки, да? Когда
сроки.
Идет момент
полгода.
Смерти. Да,
даже это... если человек пришел через 3 месяца.
Интересно, у тебя переход такой?
Нет, просто чтобы
наверное, это интересно. Очень многие, да, к сожалению, путают, да, и пропускают сроки. Очень важно, что именно с момента смерти, то есть та дата, которая в свидетельстве стоит,
конечно.
Вот с этого дня начинается течь вот этот 6-месячный срок для принятия наследства. Но этот 6-месячный срок идет для у нас наследников в первую очередь или наследников по завещанию. Дальше, если нету этой очереди, которая предыдущая, у каждой очереди увеличивается на 3 месяца срок, чтобы успели люди принять. То есть, ну, на самом деле, человек, если ему понятно, что не надо прям сразу, вот он сегодня умер, были прецеденты, звонят, а что нужно для оформления наследства? Когда у вас человек умер, он сейчас умирает. Я говорю, дайте ему отойти, пожалуйста, в мир иной, спокойно. Ну, серьезно, да, вот такие звонки тоже бывают.
А вы завтра работаете, да?
Вот, и понимаете, то есть вот здесь момент, не надо затягивать, ну, хотя бы там через месяц после того, как человек не стал... Придите на консультацию к нотариусу. У нотариуса в консультации в обязательном порядке у нас предусмотрено бесплатные. У меня, например, прием по предварительной записи. Кто-то по живой очереди работает, но всегда можно получить квалифицированную, да, консультацию, каким образом дальше действовать, чтобы не пропустить сроки, чтобы все своевременно было оформлено и никуда имущество не делось. Вот элементарные
просто
такие
вещи. Просто я вчера столкнулся с историей, мне говорят, ну, мама там умерла в январе, а мы пришли в апреле. Получается, апрель плюс 6 месяцев, я говорю, да нет же, ты путаешь. Не с апреля, а именно с января это все идет. И вы должны уже, ну, короче говоря, и так и далее, там была загвоздка. По поводу, вы сказали, у вас бесплатные консультации, да. Насколько мы знаем с Мариной, это верно или нет, поправьте, у вас бюджета нет, вы денег не получаете от государства, вы зарабатываете то, что получаете
кто
за...
Кто не заработал, тот не заработал.
А как вы находите клиентов? Они сами как-то по сарафанному радио к вам приходят?
Ну, у меня уже просто очень большой, да, срок работы, у меня действительно есть и люди, которые ко мне приходят уже просто не... Ну, прям поколениями есть, кто передает. Кто-то в интернете, в поисковике забивает, просто нотариус увидел, да, где ближайший. Ну, то есть это все. Нам запрещена реклама, мы не имеем права размещать. Вот я такая замечательная.
Да вы что?
У нас по закону запрещена какая-либо реклама. У нас не должно быть конкуренции между собой. Это не профессионально. Кодекс профэтики, существует дисциплинарная ответственность. Если, не дай бог, кто-то где-то что-то сделал, на ковер вызывают смело. Соответственно, вот, поэтому здесь вот эти моменты, то есть это исключительно спасибо, если хороший отзыв кто-то из клиентов написал, кто-то посмотрел там, ну, это сейчас развито, да, у нас можно в Яндексе там оставить, или где-то еще посмотреть, да, отзыв, да, да, и сказать, ой, я хочу сюда попасть, uh-huh, например. Uh-huh. Раньше же этого тоже не было, соответственно, да, и вот, ну, передавали, да, из рук в руки, наверное, вот, ну, наверное, таким образом.
Я по поводу тарифов. Есть же понятие, что во всей России тарифы, ну, плюс-минус одинаковые, верно? Вы не имеете mm-hmm. права сделать, там справка стоит 500 рублей, а вы берете, говорите, там,
сейчас
доверенность тысяч.
Да, давайте. Я поняла ваш вопрос. Да-да-да. Смотрите.
Потому что многие возмущаются, говорят, ой, к этому нотариусу придешь, она в центре сидит, у нее кабинет дорогой за аренду, вот она и там 1500, а вот поеду в Марина, там 500 рублей будет.
Смотрите, у нас, во-первых, с 1 октября прошлого года у нас понятие законодательно было введено единый нотариальный тариф, который состоит из двух тарифов, федеральный тариф и региональный тариф. Федеральный тариф, который регулируется у нас налоговым законодательством и основами законодательства о нотариате. А вот региональный тариф – это тот тариф, который нам устанавливает палата субъекта, так, исходя из, ну, сетки закона. То есть это формула, которую... Вот у меня, у нас Москва субъект, и по Москве у всех нотариусов единые тарифы. Mm-hmm. То есть вот это вот, да, по субъекту.
Ну вот сделать доверенность...
Ну, условно, от одного человека на одного человека простая доверенность на сбор каких-то документов, ну, условно, да, там, без распоряжения имуществом, 1900 рублей должна выйти всё. Доверенность.
Вот везде, Москве. В Марина, в...
Неважно, где, какой район. Тверской район. Это Москва. Угу. Но если вы выйдете в Московскую область, у них тариф установлен региональный свой, соответственно, но у них по их... субъекту тоже должен быть он одинаковый. Не может,
ну, или в Новосибирске
быть.
Я полечу, или
то
в Тюмень,
самое.
Или
всё
в Сочи.
Все везде должно быть идентично. То есть мы не имеем права по своему усмотрению менять. Но к тому, что мы самостоятельные, бюджетного у нас финансирования нету, соответственно, консультации бесплатные. Это не все, что консультации бесплатные. У нас на сегодняшний момент существует, мало того, что налоговый кодекс определяет нам льготные категории граждан, которым мы предоставляем, собственно, да, льготы в обязательном порядке, но и региональные тарифы у нас также есть, и льготные категории, когда наши палаты субъектов определяют те перечни, когда мы обязаны предоставить льготу тем или иным гражданам. У нас участники там... Великой Отечественной войны, СВО на сегодняшний mm-hmm. момент, у нас дети без родителей остались, которые там много под категорий,
ну,
и разные, это сейчас я просто даже, ну, это долго.
Но по поводу ответственности, да, хочу давай. Спросить, а какую ответственность несут нотариусы за свои действия, начиная там
где
от...
Где она регулируется, кем?
Не знаю, когда вы там основываете свои действия на завещании, да, вы там проверяете это завещание, да, и там заканчивая доверенностью, когда вы ставите ошибку в доверенности, а у человека потом проблемы из-за этого.
Ну, во-первых, смотрите, тоже все зависит от того, будет ли признано, что это ошибка нотариуса умышленная, или если не умышленная, а в связи с его непрофессиональной деятельностью. Если мне гражданин принес данные представителя mm-hmm. поверенного и неверно их отобразил, это не моя ошибка. Он мне недостоверные сведения предоставил. Здесь нотариус, конечно, не будет никакой ответственности. А вот при... Ну, теоретически сильно, потому что я себе не могу представить своего коллегу, который пойдет на это умышленно, потому что, простите, ну, от того элементарно, что ты сел, да, в места не столь отдаленные, до того, что ты потерял все свое имущество на возмещение, то, например, завещание от человека, который уже умер, да, сделать, это прямой, да, то есть это и уголовная ответственность, как только у нас вступает в силу решение суда, это однозначное лишение полномочий, причем навсегда, но без права восстановления, плюс материальная ответственность у нотариуса, скажем так, у нас регулирует основы законодательства нотариата. Это наш самый главный прям вообще такой закон, который вот именно нотариальную часть, да, вот регулирует. Так вот, у нас, ну, там написано три, скажем так, стадии страхования. По факту у нас четыре ступени вот, да, вот этой вот ответственности нотариуса. Первое. Ежегодно каждый нотариус обязан свою деятельность страховать, причем у нас минимальный порог страховки тоже обозначен в законе. Я, например, в два раза больше страхую на всякий случай, потому что я прекрасно понимаю, что ставки на сегодняшний день такие, что, ну, я должна спать спокойно, если, ну, не дай бог, я что-то сделаю не так. Хотя я, ну, как бы, да... Вы извините.
Да, по столу.
Вот, да. Так вот... Первое – это страхование самого нотариуса. Второе – наша палата субъекта, членом которой каждый нотариус обязан быть. Она mm-hmm. ежегодно страхует членов своих, да, на определенную сумму. Дальше, если этих страховых выплат не хватает на возмещение, я своим личным имуществом несу ответственность перед гражданином или там юридическим лицом, которому принесла материальный ущерб. И если этого не хватает, у нас еще есть компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, который в итоге, ну, как бы уже остаток выплачивает. То есть вот вы меня защищены... просите, видите, да, когда говорят, что мы штампуем печати только... Это настолько далеко от истины, потому что...
Да прям
что...
мы этого не говорили,
это
вы
не...
что,
нет,
Наталья?
У нас... Можно, как анекдот, прямо сейчас вот заходит молодой человек и спрашивает, как стать нотариусом? Начинаем рассказывать, что вот то, что я вам только что озвучил. Он говорит, нет, вы меня не поняли, мне только печать нужна. А я говорю, ну это за углом.
Понятно.
Понимаете, вот у некоторых отношения, что я пришел и мне всего лишь печать, бумажку поставили. Это вообще не так. Наша работа зачастую гражданам не видна. И это показатель профессионализма, потому что вы должны ко мне прийти к итоговому хорошему документу и быстро от меня уйти. А то, что я подготавливалась к этому, то, что я все проверочные действия делала, вас это не должно касаться. Я должна гарантировать вам, что я все сделала правильно.
Ну, например, когда... Макс, извини. Вот по поводу доверенности. Вот у меня была история с моей знакомой. Она живет не в России. Она была в России, сделала доверенность на свои нотариальные действия там какому-то третьему лицу. И когда эту доверенность третье лицо принесло в банк, там нашли ошибку. Ну, какую-то, знаете, там в паспортных данных или фамилия, какая-то опечатка.
Ее ошибки? В ее именно данных или в представителя?
В ее данных. В ее данных, да, то, что предоставляли нотариусу. Кто здесь виноват, получается? Она, потому что невнимательно проверила текст доверенности, или нотариус, потому что когда набирал текст...
Ну, скажем так, давайте так, ну, технические ошибки, это, ну, техошибка. В принципе, техошибку можно исправить. Если это, ну, видно, что именно техошибка, потому что у меня один раз было, что вообще имя, отчество неправильное человека дали, это не техошибка, ну, то есть, как бы, да, потому что это совсем, ну, другие данные.
Нет, если
данные.
Не скрыли данные,
а если там
опечатка
в цифре, там, в принципе, можно сделать оговорку. Это не оговорка, которая требует подписи и заявителя, и нотариуса, а это тех ошибка, которую можно идентифицировать как техническую ошибку, и можно внести корректировку в текст документа. Я не вижу в этом проблемы, на самом деле.
Просто если, насколько я понимаю, перед тем, как документ попадает к вам, и вы ставите свою вот эту вот злосчастную печать, которую мы уже вспоминали, и подписи, это проверяет помощник же, она печатает.
Она все равно дает
у меня
тексты.
Сотрудник печатает, я сама лично проверяю каждый документ,
сначала.
И клиент тоже, я не люблю клиент, заявитель, гражданин.
Гражданин.
Да, вот, человек, человек. Я прошу человека тоже на всякий случай перепроверить, особенно даже не свои данные, а того, что, кого мне дали. Если я вижу сама, что где-то у них явно закралась ошибка в данных вот, персональных другого лица, потому что бывает так, что я знаю, что наименование органа, выдавшего паспорта, в те года не так звучало. Я говорю, уточните, пожалуйста, потому что явно что-то не то. Ну, звонят там, созвонятся и корректируем, если что-то потребуется. Ну.
Я вспомнил историю. Марина и слушатели ее знают замечательно. Я 7 лет в своей жизни прожил с паспортом, в котором от руки было написано Челноков Максим Геннадьевна. Вот. И я с этим паспортом ходил к нотариусу, ходил там, ездил по самолетами, летал и так далее. И мне никто не говорил, никто не замечал. Но при этом, при всем, когда нотариус, я оформлял документы на дочь для выезда за границей с супругой, чтобы смогла она вывести ребенка, а нотариус со мной разговаривает, на меня очень всегда пристально смотрела. Она оценивала, она смотрела, как я брал ручку, как я читал, как я поправлял там очки и так далее. Вот это что? Я всегда мне хотелось спросить ее. Вы как, типа, как психологи еще поступаете, вы проверяете адекватность человека.
Есть понятие сделкоспособности. Есть у нас, смотрите, есть дееспособность, да,
которую, кстати,
есть
тоже
сделкоспособность. То есть, когда неограничен, не лишен, да, но правоспособность, дееспособность, а есть понятие сделкоспособности. Это когда человек не лишен или не ограничен дееспособности, но в силу своих поступков каких-то, да, или заболевания, он не сделкоспособен. Либо может, скажем, ну, бывают разные виды заболеваний, когда вот сейчас он абсолютно нормален, абсолютно отдает отчет.
Он может взять справку в ПНД, что с ним все в порядке, а потом...
А зачастую, к сожалению, ну, здесь я не очень хочу, как бы, проблемы нашего механизма государственного, особенно медицины и образования, да, затрагивать. Но давайте так, у нас на сегодняшний день нет принудительного лечения. И этот человек может всю жизнь прожить, доставлять неудобства соседям, родственникам, но там даже ни разу не побывать в этих учреждениях. И там вы получите, что он не числится, и
все. Хорошо, а если вам показалось, что, я не знаю, у меня у человека тремор, да, там, или какая-то нервозность.
Нет, это не повод для того, чтобы, извините, тремор рук, это вообще, или там тело, это абсолютно не повод. Беседа, личная беседа,
когда ты понимаешь, да, что с человеком что-то не то. При этом у него есть справка, что он не состоит нигде, не привлекался, но ты смотришь на него и понимаешь, что с ним не все в порядке. Понимаешь, о чем?
Нет, я не понимаю, не в порядке в поведенческом плане?
Нет, что он именно разумности.
Разумности,
да. Именно разумности. Отвечает. Знаете, у меня разные люди. У меня, более того, у меня был случай, когда я ходила на вызов к мужчине. Он бывший каскадер, получил травму в 70-е годы, и он полностью парализован за исключением головы. Я уже приготовилась, что, ну, как бы, во-первых, ну, побеседовать, все понятно, я с ним по телефону разговаривала, я поняла, что он абсолютно понимает все правовые последствия того, что он хочет сделать, то есть у меня не было как раз сомнений в его сделкоспособности, но я долго думала, а как мне поступить, и если он полностью парализован, ну, тогда рукоприкладчик, есть такая возможность, когда вот зачитка вслух, разъяснение, человек подтверждает, но вместо него по его просьбе другое лицо подписывает, да. И я была уверена, что нам придется вот таким функционалом законодательства пользоваться. И я была просто поражена силой вот, духа, я не знаю, тела. Вот. Он отказался от рукоприкладчика. Я думаю, ну все, сейчас приплыли. А оказалось, у него там целая система, он разработал, у него специальная кровать, у него специальный какой-то аппарат, который ручку ко рту, и он ртом замечательно написал все, что необходимо при мне. И я знаю, что если кто-то мне скажет, что это неправомочный был акт, я буду до последнего биться, что это абсолютно нормальный человек, который изъявил свою волю и осознавал это, и более того, самостоятельно мог это сделать, да, при отсутствии возможности руками и ногами даже.
А насколько сложно вообще оспорить вот такие вот решения, да, не знаю, как это официально у вас называется.
Любые акты, нотариальные, они все-таки повышенную доказательную силу имеют, потому что, да, наша работа вот такая, для судов, как бы, наш акт, он все-таки в приоритете. Но там прям надо доказать, что я не знаю, что вот, ну, действительно, что я не знаю, он там был с таким заболеванием и состоял на учетах, а мы это все проигнорировали. Принимал, например, препараты наркосодержащие. Вот онкология, да, к сожалению, некоторые... Я всегда прошу, пожалуйста, когда мы делаем, если я вдруг знаю... Ну, то есть я спрашиваю, если есть какие-то заболевания, лучше честно скажите, потому что мы найдем варианты, если они возможны, которые дадут нам возможность совершить то или иное нотариальное действие. У меня были клиенты, когда я просила тогда от врача, который лечащий, что на этот момент наркосодержащих препаратов человек не принимает. Потому что, ну, если понятно. Бы это вот было, это однозначно отмена нотариального действия.
Ольга вот пишет, безопасна ли профессия нотариуса в плане именно безопасности, учитывая специфику работы? Вам когда-нибудь угрожали?
Да.
Да? Да? Что говорили? Быстро на меня, ну, завещание?
Особенно в нулевые года прям страшно было работать, когда сейчас, например, у нас есть возможность все-таки проверки документов электронно, да, база существует, все регистры, которые мы сами можем запросить, и здесь уже минимальная возможность подделать именно эти документы, то в те периоды, особенно когда рейдерские захваты были корпорации, компании, да, вот отжим, скажем так, грубо, если... то старались приходить. Ну, у меня приходили, дверь ногой открывали. Я сидела, говорю, ну, хотите, сейчас режьте, хотите, не сейчас режьте. Говорю, я делать не буду. Ну, потому что я не хочу, чтобы потом кто-то другой пришел, меня закопал или посадил. Говорю, не буду, и все. Ну, а что я могу сделать? Ну, вот на вызовы мы ходим.
Да.
Я же не знаю, кому реально я иду. Да, я стараюсь по телефону поговорить с заявителем, понимая, ну, приблизительно, какая ситуация. Но я не знаю, чем может дело закончиться. У меня знакомую вызвали на вызов удостоверять завещание, оставила телефон, да, она пошла на вызов, оставила сотруднику адрес, все, и очень долго ее не было. Сотрудники не могли дозвониться, она стала беспокоиться. Мои все знают, что если, допустим, условно через час, там, полтора я не пришла, потому что я приблизительно понимаю, сколько по времени буду отсутствовать, звонить на телефон, не отвечаю, вызывайте туда кого-нибудь. Ее вытаскивали с товарищами, с автоматами там, а ее в заложники взяли, привели, а оказалось, что человек уже умер, они хотели от мертвого сделать завещание, ее заперли в квартире, не выпустили. Пускали.
Кошмар.
У нас на самом деле есть даже, ну, то есть, если кому-то там интересно было бы, там есть и статистики, к сожалению, печальные, когда убивают нотариусов при исполнении обязанностей, за добросовестное исполнение обязанностей, когда не прогибается человек. Это вот, ну, понимаете, Нет у нас золотых гор, но не гребем мы лопатой. Это 90-е годы, когда не было урегулировано наших тарифов.
Ну ладно, хлеб с маслом и икрой можете позволить?
Я вот в этом месяце, скорее всего, буду без зарплаты.
Вот
потому что январь месяц, в принципе, плохой. Декабрь у меня тоже не очень вышел, потому что заболела. А так как у меня нету, к сожалению, временно исполняющего обязанности, мне пришлось вот закрывать контору, все, что у меня есть, отдавать сотрудникам на заработные платы и все остальное. Вот.
Друзья, поэтому, еще о жизни нотариусов можно и почитать, посмотреть, но я думаю, мы с Натальей еще встретимся. Наталья Сергеева, нотариус, была сегодня у нас в гостях. Наталья, спасибо большое,
спасибо.
Удачи и до встречи. До свидания. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.